На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: российские ракеты, закупленные Турцией, могут ударить по экономике Грузии. Станет ли монастырский комплекс Давид Гареджи моделью народной дипломатии? Почему в Рио глава Ингушетии молчит о преследовании оппозиции в республике? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас о том, чем запомнилась уходящая неделя. Закупленные Турцией, несмотря на протест Вашингтона, российские зенитно-ракетные комплексы С-400 почти гарантированно повлекут за собой американские санкции в отношении Анкары. Газоразведка у берегов Кипра уже вызвала крайне негативную реакцию ЕС. Главный региональный партнер Грузии может оказаться под двойным экономическим давлением со стороны других партнеров Тбилиси – США и ЕС. Владимир Унаняц о возможных последствиях для грузинской экономики.
Турция не отказалась от сделки по закупке зенитно-ракетных систем С-400. Российского производства. Турция будет наказана. Президент США Дональд Трамп прямо дал понять: правило есть правило. Вина за последующие действия американской администрации целиком на бывшем главе этой администрации Бараке Обама. Но, купив российские ЗРК, Анкара закрыла себе возможности обзавестись новейшими боевыми самолетами пятого поколения F-35.
So what happens is we have a situation where Turkey is...
У нас сложилась ситуация, при которой Турция очень хорошо ведет себя по отношению к нам. Очень хорошо. А мы теперь говорим Турции: поскольку вы были в действительности вынуждены купить другую систему, мы не продадим вам истребители F-35. Это очень сложная ситуация с их точки зрения. И это очень сложное положение, в котором оказались Соединенные Штаты. Эрдоган по-настоящему хотел приобрести ракетные комплексы Patriot, а затем он заключил сделку с другой страной, Россией, на покупку ее системы, которую он даже не хотел. После этого мы внезапно начали говорить, что теперь продадим Patriot. Но из-за того, что он купил российские ЗРК, нам теперь не разрешено поставлять ему самолеты, которые стоят миллиарды долларов. Это несправедливая ситуация. В общем, его, Трампа, поставили в ситуацию, когда он вынужден применить санкции в отношении страны-партнера и президента, с которым у главы Белого дома сложились дружеские отношения. Но насколько действительно дружеские, еще предстоит узнать. Сам Реджеп Тайп Эрдоган довольно жестко высказался по поводу претензий Вашингтона.
Поставки С-400 начались. Что об этом процессе говорили? Что мы не сможем их купить и получить. Но мы смогли. К апрелю 2020 года эти системы будут полностью развернуты в нашей стране. Мы, турки, держим данное нами слово. С-400 является самой сильной оборонной системой. Надеюсь, что мы с Россией будем вместе ее производить.
Более того, если США откажутся продавать свои F-35, Турция найдет им замену все в той же России. Слова турецкого президента адресованы США, но, по мнению аналитиков, тревожный звонок прозвучал и для Грузии. Еще большее похолодание в отношениях Вашингтона и Анкары, а также сближение, пусть и чисто ситуативное, последнее с Москвой, не могут не вызывать беспокойства у Тбилиси, говорит политолог Георгий Губранидзе. Но, по мнению эксперта, сейчас Грузии точно не стоит вставать на чью-то сторону.
Несмотря на то, что много туркофобии сейчас распространяется в грузинских СМИ, я бы сказал, что на самом деле отношения между Грузией и Турцией можно считать одним из самых лучших, потому что у нас зеленый коридор, там работают сотни тысяч наших граждан, там сезонная миграция, постоянная миграция рабочая тоже, и наша экономика очень сильно зависит от Турции. Вот в этом плане я бы думал, что нам не стоит сейчас выпендриваться и как-то вот втягиваться в эти большие игры.
При этом Георгий Габранидзе в недоразумениях между Турцией и Западом видит долгосрочную проблему для всего региона.
Это похолодание отношений укрепляет не совсем демократические процессы в Турции. Вот это как-то может уже повлиять негативно на Грузию, потому что наш регион становится еще более замкнутым, и в нашем регионе еще больше усиливаются режимы с авторитарными наклонностями.
Но официальный Тбилиси беспокойства не проявляет. Правительство Грузии предпочитает не комментировать возможные последствия для страны в связи с вероятным ухудшением отношений между Вашингтоном и Анкарой. При этом, если учесть санкции, последовавшие со стороны Евросоюза, Союза в связи с газовой геологоразведкой, осуществляемой Турцией у берегов Кипра, то картина может выглядеть еще более печальной, отмечает политический аналитик Кавказского института стратегических исследований Гела Васадзе.
Во-первых, наши экономические взаимосвязи. Если мы говорим, например, о денежных переводах, ну как бы общий факт, что большинство денежных переводов у нас из России. На самом деле это совсем не так. Потому что если мы говорим о переводах, то действительно из России больше всего приходит денег. Но в разы больше денег заводится из Турции. Потому что если мы возьмем, сколько мигрантов наших работает в Турции и сколько в России, конечно же, это несопоставимо. И естественно, эти люди зарабатывают деньги. Просто они приводят их в карманах и на карточках своих. Вот представьте себе, любой экономический кризис в Турции, он, соответственно, значит, отражается на это. Кроме всего прочего, Турция наш главный торговый партнер. Ну, вы знаете прекрасно, сколько просто турецких, перечень турецких товаров, если мы возьмем, сколько их в наших магазинах и так далее. Это тоже, конечно, отражается. Сразу же, как только турбулентность наступает у лиры, она падает, сразу же это отражается на нашей национальной валюте и так далее. Поэтому, конечно, для нашей экономики это достаточно серьезный вызов, и к этому вызову надо готовиться. Насколько готовиться к этому вызову наша власть, честно говоря, мне трудно сказать, я сомневаюсь, что мы готовы к этому.
В том, что удар по турецкой экономике зеркально отразится на Грузии, косвенно уже подтверждал не так давно и министр финансов Грузии. В мае этого года, комментируя падение курса национальной валюты, Иване Мачваряни одним из факторов назвал именно экономические проблемы в соседней стране. Эксперты сходятся во мнении, чтобы минимизировать негативные последствия, Грузии придется максимально мобилизировать как экономические, так и дипломатические ресурсы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Ингушетии продолжаются задержания активистов, принимавших участие в несанкционированном митинге в Магасе. В Рио главы республики Махмуд Али Калиматов пока никак не комментирует преследование ингушской оппозиции. Между тем, не остается никаких сомнений в том, что именно он будет утвержден на должность нового руководителя региона на предстоящих сентябрьских выборах. Тимур Акиев передает из Назрани.
19 июля партия «Единая Россия» заявила о том, что поддержит кандидатуру Махмуда Али Калиматова на должность главы Ингушетии на предстоящих выборах в сентябре текущего года. Месяц назад Путин назначил Калиматова временно исполняющим обязанности руководителя региона, но если принять во внимание тот факт, что будущего главу Ингушетии будут выбирать в республиканском парламенте, где «Единая Россия» обладает подавляющим большинством голосов, то можно уже сейчас смело предположить, что в сентябре Калиматова утвердят в своей должности на ближайшие 5 лет. Не секрет, что местная оппозиция связывала свои надежды на изменение общественно-политической ситуации республики, прежде всего с отставкой Евкурова. Именно его обвиняли в инициировании уголовного преследования лидеров ингушской оппозиции и рядовых участников протеста. Конечно, мало кто верил в немедленное освобождение всех арестованных после ухода Евкурова, но была надежда на то, что, по крайней мере, не будет новых задержаний. Арест Зарифы Саутиевой показал, что эти надежды напрасны. 16 июля Нальчикский городской суд заключил ее под стражу до 11 сентября. Саутиева является членом ингушской комитета национального единства и активной участницей акции протестов ингушской оппозиции. Несколько сот жителей Ингушетии приехали к зданию суда в Нальчике поддержать активистку. На протяжении 7 часов люди пребывали в ожидании положительного исхода судебного заседания. Абсурдность выдвинутых против Саутиевы подозрений была очевидна для всех, но только не для судьи. Впрочем, от судьи ждали всего лишь избрания мягкой меры пресечения в отношении женщины, не представляющей никакой угрозы для следствия и не имеющей ни желания, ни возможности скрываться от правосудия. Адвокаты Саутиевой, в отличие от представителей обвинения, оперировали в суде фактами и логикой, в то время как следователь даже не совсем понимал, против кого он выдвигает обвинение. Зачитывая материалы следствия, он несколько раз назвал Зарифу Саутиеву Зафирой Хаутиевой. Судья, выслушав доводы сторон, 2 часа провела в совещательной комнате, что также до последнего момента внушало оптимизм родным и близким задержанной. Ведь обычно на подготовку стандартного постановления по мере пресечения для других арестованных ингушских активистов у судей уходило не более 30 минут. Постановление об аресте звучало как приговор всем тем, кто до сих пор верил в справедливый исход так называемого митингового дела. 20 июля Зарифе Саутиевой официально предъявили обвинение в организации применения насилия в отношении представителей власти. Задержание 18 июля еще одного участника несанкционированного митинга в Магасе Хасана Зязикова уже никого не удивило, как и решение судьи взять Зязикова под арест до 18 сентября. Как и задержание и арест Рашида Майсигова, сотрудничавшего с оппозиционным сайтом Фартанга, а теперь подозреваемого в хранении наркотиков и распространении информации с призывом к насильственному захвату власти. Махмуд Али Калиматов пока никак не обозначил своего отношения к этому уголовному делу. Все свое внимание он сосредоточил на реализации нацпроектов и выполнение майских указов президента Российской Федерации. Очевидно, что до вступления в свою должность по результатам выборов он будет внимательно изучать деятельность ингушского правительства и глав муниципалитетов, чтобы в последующем произвести соответствующие кадровые изменения. Не исключено, что будущий глава Ингушетии изучает и современное состояние ингушского гражданского общества для того, чтобы определиться с приоритетами в работе с общественными организациями и движениями. Но о том, как будет выстраиваться работа администрации главы Ингушетии в этом направлении, мы узнаем не раньше, чем будут озвучены итоги голосования в ингушском парламенте. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
На этой неделе МИД Грузии призвал гражданских активистов не нагнетать ситуацию вокруг части монастырского комплекса Давид-Гареджи, расположенной на спорном участке грузино-азербайджанской границы. Позиция грузинских властей, которые заявили, что инцидент, имевший место между грузинскими активистами и азербайджанскими пограничниками 14 июля, исчерпан, возмутила настоятеля монастырского комплекса Давид-Гареджи архимандрита Илариона. Он обвинил власти в безответственности. Мзия Парисишвили расскажет больше.
Вы кого обманываете, себя или нас? Задает вопрос властям в своем видеообращении настоятель монастыря Давид-Гареджи архимандрит Иларион. Придвинув лицо вплотную к камере, священнослужитель гневно критикует реакцию грузинских властей на инцидент 14 июля. В то воскресенье группа местных активистов поднялась на холм, где находится несогласованный еще властями обеих стран участок грузино-азербайджанской границы, и с бранью обрушилась на азербайджанских пограничников. Так активисты выразили свое возмущение тем, что азербайджанцы вынесли из келий монастыря Удабна иконы, а некоторые высеченные в скалах молельни использовали в качестве уборной. Как заявил вчера замглавы пограничной полиции Теймураз Купатадзе, иконы были вынесены и переданы грузинским пограничникам во избежание их повреждения, и келии, в которых, по его словам, намусорили туристы и верующие, ранее посещавшие те места, почистили тоже азербайджанские пограничники. Всего же слов стало известно, что стороны решили на одну неделю закрыть доступ к келии монастыря Удабна, чтобы сохранить спокойную обстановку на границе и избавить пыл у протестующих активистов. МИД Грузии с утра назвал инцидент неприемлемым.
Очень важно проявление максимальной сдержанности со стороны общества во избежание провокаций. Гражданские группы должны способствовать работе делимитационной комиссии в спокойной и соответствующей обстановке, что является предусловием достижения успеха данной комиссии.
Говорится в заявлении МИД Грузии. Это и возмутило архимандрита Илариона. В своем двухминутном видеообращении настоятель монастыря Давид-Гареджи предостерегает власти, возобновившая недавно работу межгосударственной комиссии по вопросам делимитации Грузии на азербайджанской границе, то добра не доведет. Так же, как и позиция Тбилиси, который предпочитает отмалчиваться в вопросе Давид-Гареджи.
Проблема есть, поскольку азербайджанские пограничники, пренебрегая всеми законами и правом, находятся на нашей грузинской территории. А нам говорят, не мешайте, не обостряйте ситуацию, чтобы мы в спокойной обстановке поговорили, решили этот вопрос.
Архимандрит Иларион напомнил, что произошло, когда они прислушались к призыву властей не поднимать голос.
Азербайджанская сторона пригнала бульдозеры, которые перерыли весь монастырь Чичхитури и провели дорогу. В 21 веке нам заменили историческую данность. Это наивность, а в худшем случае глупость и безответственность. Вы кого обманываете, себя или нас?
Перерытый весной монастырь Чичхитури, как описал архимандрит Иларион, на самом деле стоит целым и невредимым, как и в прежние столетия. Ввиду его расположения бульдозером к нему не подступиться. Он возведен на самой вершине горы, а бульдозеры, о которых упомянул священнослужитель, работали у подножия горы на стороне, контролируемой азербайджанскими властями. Кадры, снятые дроном, в которых видна работа тяжелой техники с азербайджанской стороны, в конце мая распространил лидер лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава. Достоверную и официальную информацию о проводимых азербайджанских стороной работах тогда, как и позже, не распространяли. Грузинских активистов тогда возмутила также весть о том, что 28 мая, в День Республики в Азербайджане, было намечено проведение авторали в государственном заповеднике Кешиктидаг. Так называется там сопредельная с неуточненной пока грузино-азербайджанской границей территория. А расположенная на территории заповедника часть монастырского комплекса Давид Гареджи пока считает наследием своей истории эпохи христианской Кавказской Албании. В отличие от майских волнений, устроенных грузинскими активистами в Давид Гареджи, июльский инцидент азербайджанские власти не оставили без внимания. Посол Грузии накануне был вызван в МИД Азербайджана для разъяснений. В этой ситуации важно, чтобы Тбилиси и Баку не оказались геополитическими заложниками в решении этого вопроса, считает Георгий Купрунидзе, специалист по международным отношениям, лектор грузино-американского университета. Обращая внимание на то, что протестные акции и контракции за Давид Гареджи имеют место как в Грузии, так и в Азербайджане, Георгий Купрунидзе не сомневается, что этот кризис не случайный и инспирирован Россией.
Однако, будем мы обвинять Москву или нет, фактом остается то, что российские интересы будут превалировать, если у Грузии и Азербайджана не окажется благоразумие, и они не смогут найти компромисс в этом вопросе. Тем более, это не тот вопрос, который невозможно урегулировать.
По словам Купрунидзе, власти обеих стран должны быть более открытыми перед своими обществами, не способствуя утверждению в них мнения, что исход вопроса спорного участка границы нужно рассматривать как проигрыш одной стороны и победы другой.
Важно, чтобы в обоих обществах не происходили эмоциональные взрывы. В случае необходимости нужно ограничить в действиях тех популистские ультраправые группы, а также представителей духовенства, заявления которых могут неправильно воспринять в обществе, как в Грузии, так и в Азербайджане.
По словам Георгия Купрунидзе, здесь особая ответственность возлагается на политические элиты двух государств, которые ввиду своих полномочий и влияния должны лучше всех осознавать, какими тяжелыми последствиями могут обернуться для обоих государств испорченные отношения. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Давид Гареджи – конфликт, который выглядит, в отличие от большинства конфликтов, совершенно ненужным властям ни в Баку, ни в Тбилиси. О странностях этого конфликта, о том, в какой степени они объясняются особенностями отношений Азербайджана и Грузии вообще, за некруглым столом с политологами из Тбилиси и Баку, Торнике Шарашинидзе и Ильгаром Велизаде, говорит мой коллега Вадим Дубнов.
Ильгар, первый вопрос я бы хотел задать вам, потому что позицию грузинской стороны и все, что происходит на грузинской стороне, мы примерно представляем. Что думают о конфликте в Давид Гареджи в Азербайджане? Есть ли эта тема в политической повестке дня и насколько это актуально и важно для азербайджанского, скажем так, политикума?
Ну, эта тема в общественной повестке значится, поскольку недавний, в частности, инцидент стал поводом для еще одних, значит, широких дискуссий по этому вопросу в обществе, мнения различные. Но в целом, конечно, ситуация вокруг этого комплекса, она, поскольку ситуация сама неопределенная и ситуация провоцирует появление всевозможных инцидентов, естественно, так или иначе, это будоражит общественное мнение и вызывает определенную реакцию. Реакция в целом негативная, скажем так, да, у нас власти не идут на поводу у вот этих настроений, пытаются сдерживать их.
Торники, вот это как раз то, что я хотел спросить у вас, потому что это такой интересный конфликт, когда активисты, общественные какие-то течения проявляются, да, себя показывают, а власти всеми силами вроде пытаются затушевать конфликт и пытаются сохранить его, но если не в пределах корректности, то как будто бы, в общем, даже не очень понимают, в чем, собственно говоря, проблема. А в чем действительно проблема?
Грузия сейчас управляет правительство, которое, так сказать, подчиняется Единой Иванишвили, а он, так сказать, не работает на обычном режиме. Премьер-министр, очень наш такой, так сказать, довольно слабая фигура политическая, он просто не в силах. Если нужно взять трубку и позвонить в Баку своим коллегам, и тем более президенту Алиеву, я так думаю. Так что, когда обостряется проблема, вроде вот для Давида Гареджи, это в первую очередь, я думаю, что официальные представители не в силах войти в контакт с Баку и решить проблему, как раньше бывало, потому что эта проблема никуда не исчезает. связалась с тех пор, как Советский Союз развалился, потому что, ну, Грузия считает, что это Тавид-Гарейдин комплекс, так сказать, христианской цивилизации, и таким образом, так сказать, святое место для Грузии. Проблема всегда была, но во время Шеварднадзе, во время Саакашвили, проблема, ну, не обострялась, потому что Тбилиси и Баку это решали между собой спокойно. А сейчас, к сожалению, наверное, наши власти не в силах это решить, потому что не с кем в Баку, не с кем разговаривать с Тбилиси.
Торники, а о чем, собственно говоря, здесь разговаривать? Вы говорите, что все это было его времена Шеварднадзе, его времена Саакашвили. Вроде бы доступ верующих был, вроде бы азербайджанская сторона все свои обязательства выполняла. Вроде бы все было в том же ключе, в котором происходило раньше. То есть, с одной стороны, конфликт действительно вроде выглядит системным, а с другой стороны, как будто бы какая-то действительно мечта конспиролога. А конспирологи не замедлили выдать свои версии.
Насколько мне известно, доступ верующим иногда закрывали по неким причинам, так сказать. Скорее всего, причины, так сказать, технические. И причины соображения безопасности со стороны Баку. То же самое случилось там, месяцев там, 3 назад, когда это началось. И просто-напросто Тбилиси не удалось это уладить в Баку. Раньше это такое тоже происходило. Но раньше скандала не было, как вы знаете. Вот, потому что раньше страной управляли Шеварднадзе и Саакашвили, сказать, нормально управляли. А сейчас Грузия не управляется нормально. Вот в чем проблема.
Ильгар, переадресую этот же вопрос вам. Насколько это системная проблема? И насколько это некий всплеск продолжения внутриполитических проблем, может быть, грузинского? Как в Азербайджане это воспринимают?
Вот вы, это очень ключевой, наверное, момент. Сегодня в грузинской политике мой грузинский коллега так иначе дал понять, что, ну, скажем, существует иная ситуация. Такая определенная политическая турбулентность, которая влияет на все чувствительные, сенситивные темы, в данном случае и на эту тему тоже. Дело в том, что раньше, на протяжении вот этих последних десятилетий, развитие процесса вокруг этой темы, вокруг переговорного процесса, скажем, по делимитации границы, он был так или иначе прогнозируем. То есть мы понимали, что вот есть некая такая проблема, которая решается в рамках вот этой самой комиссии, которая вот создана для делимитации границ. Значительная часть, между прочим, вот этой границы была делимитирована, где-то 30-33% остается не делимитирована. Вот какая-то такая ситуация присутствовала. Но сейчас, после того, как ситуацию стали инкорпорироваться, так скажем, общественные какие-то группы, которые там стали активничать на границе, а ведь граница это режимный объект, это же, ну, по своей логике, скажем, живет и действует. И вот здесь конфликт интересов стал очень все более и больше проявляться. В частности, вы совершенно правильно сказали, в свое время такая же ситуация наблюдалась. Периодически открывали, закрывали, профилактические работы проводились, значит, инженерные работы на границе, это все-таки пограничный объект. И азербайджанская сторона, в частности, мотивировала тем, что вот у нас, поскольку это граница, вот мы можем ее закрыть там, для целей, которые, ну, мы можем не, даже не объяснять, почему мы это закрываем. А сейчас ситуация стала носить какой-то такой эмоциональный окрас, и всякие действия азербайджанской стороны, в данном случае, я думаю, что совершенно правомерные, поскольку это азербайджанский участок границы, и действия азербайджанских пограничников укладываются в эти все нормы, они, значит, стали вызывать вот такую бурю эмоций. С грузинской стороны, ну, наверное, общественности недостаточно объясняют всю сложность ситуации. Вот последний инцидент показал, что, в частности, как может, вот, скажем, обычные жители, а какие-то активисты села прийти на границу и устроить, скажем, инцидент с пограничниками. Хорошо, что пограничники имели право применить, скажем, оружие. Хорошо, что этого не было сделано. Ну, я думаю, в данном случае, наверное, все-таки должны активно действовать и грузинские пограничники, чтобы не допускать со своей стороны вот каких-то таких инцидентов.
Ильгар, простите, в этом месте я прерываю, потому что сейчас вы выполнили мою работу, вы задали вопрос Торнике. Торнике, вот Ильгар спросил, что делали грузинские пограничники, почему вдруг грузинские общественники стали проявлять такую невероятную патриотическую активность?
Некие силы, конечно, сейчас пытаются нагреть руки на вот этот вопрос, что Азербайджан отнимает у Грузии сокровенные территории. Идут такие спекуляции, к сожалению, у нас. Некие силы точно хотят сейчас перевести стрелки в адрес Баку на фоне обостренных отношений между Тбилиси и Москвой. Так что это тоже нужно учесть, потому что в чьих сейчас интересах, чтобы вот обострять ситуацию вокруг Гарячи.
Торники, простите, мы можем себе позволить обойтись без слова «некий». Кого вы имеете в виду?
Ну, есть силы, которые сейчас если, конечно, заглушить вот конфликт между Грузией и Россией и переведя все-таки в сторону Баку, конечно.
Кто это?
Ну, конечно, есть такие силы в Москве, так, которые сейчас пытаются воздействовать на Тбилиси.
А в Грузии есть такие силы?
Наверное, есть.
Мы их знаем?
Ну, не знаю, наверное, знать.
Понятно. Хорошо. Значит, попытки перевести стрелки на какие-то на Москву, на всех остальных в Азербайджане, это спрошу еще Ильгара, разумеется, поднимается армянская тема в этом контексте. И все-таки я вот хотел бы уточнить, будь такая история с Москвой, будь такая история с Арменией, а была ли бы так корректна и деликатна грузинская власть? Потому что такое ощущение, что грузинская власть как бы себя не то чтобы сдерживает, но наоборот, она сдерживает все возможные активности этих самых общественников, чтобы, не дай бог, как будто бы не обидеть Баку. Есть такой момент?
Да, и еще до того, как началась эта самая, так называемый кризис Гаврилова между Грузией и Россией, как вы знаете, ситуация вокруг Гарриджи обострилась еще до этого, и грузинские власти, я думаю, что действовали очень корректно в этом отношении, потому что все хорошо понимают, что формально, конечно, эти территории на азербайджанской стороне, и в Азербайджан праве предпринять, что считает нужным, но, с другой стороны, я не жаль вот в одном, в свое время, как я знаю, в 2006 году почти до конца был завершен процесс делимитации между Грузией и Азербайджаном. Ну, почему-то потом это забросили, этот вопрос.
А в Азербайджане как-то ощущают, что в Грузии, ну, испытывают, ну, и какую-то вот, ну, не знаю, робость в отношениях с Азербайджаном. Ну, вот есть какие-то проявления, такие весьма деликатные, ну, начиная с истории с Афганом Мухтарлы, да, о которой бы себе Грузия не позволила, наверное, бы ни с кем. Есть какой-то соблазн, какое-то искушение в Баку это использовать в отношениях с Тбилиси? Если это так.
В Баку есть один интерес, и он объясняется тем, что чем быстрее этот инцидент получит свое, скажем, разрешение, вообще вот эта ситуация получит в комплексе свое разрешение, тем будет лучше и для Баку, и для Тбилиси. Дело в том, что сегодня в нашем регионе, вы знаете, я не хотел повторяться, но реализуются очень важные, значит, мегапроекты. Южный газовый коридор, транспортный проект Баку-Тбилиси-Карс и так далее. И так получилось, что, не знаю, это совпадение или это вот закономерность, что активизация этих проектов, в частности, Южный газовый коридор должен быть запущен до конца этого года. Баку-Тбилиси-Карс активно начинает действовать именно в этом году. Кстати, к нему подключилась и Россия. Вот такой интересный момент. И вот на этом фоне, конечно, азербайджанская сторона заинтересована в том, чтобы на границе было бы все спокойно. Проблем у нас и так хватает и без этого.
Ильгар, например, каких проблем?
Ну, проблем у нас Карабах. Конфликт до сих пор не разрешен. Говоря о проблемах, я говорю о проблемах Азербайджана в целом, не с грузинами. Проблем с грузинами как таковых, вот таких концептуальных, таких серьезных противоречий нет. Скажем так, локальные темы, они будируются, и они имеют возможность превратиться в какой-то, скажем так, очаг напряженности. Здесь не заинтересованы в том, чтобы этот очаг напряженности развивался и в дополнение к тем, скажем, сложным проблем, которые у нас существуют, скажем, в частности, вот по этой теме, по Карабахской теме и вообще в рамках региональных процессов.
Торник, я повторю вопрос теперь для вас, но вот действительно, я себе с трудом представляю ситуацию, когда, скажем, по просьбе армянской или российской сторон была бы совершена в Тбилиси операция наподобие захвата Афгана Мухтарлы. И вообще отношение элиты к Азербайджану как будто бы какое-то немножко другое, и даже вполне либеральные люди в Тбилиси, а они, в общем, иногда восторгаются Азербайджаном, но хотят политический стиль Азербайджана вряд ли соответствует их представление о прекрасном в политике. Почему? Есть такое дело? И есть ли действительно эта робость Грузии по отношению к Азербайджану?
Я бы не сказал, что это робость. Может быть, вы забыли, что в свое время, идя к власти, Саакашвили передал российской стороне чеченцев, тем самым, так сказать, нарушив некие конвенции, как, насколько я знаю. Произошло типа того, что с Мухтарли, вот, можно сравнить. Так что я бы не сказал, что робость перед Азербайджаном так таковым.
Я имею в виду даже как бы шире. У нас сегодня как раз идет материал о влиянии американо-турецких проблем на Грузию в связи с частью событиями в этом мире. Есть ли какие-то вот особости отношений, которыми определяется вот нынешняя позиция грузинского правительства по отношению к конфликту?
Ну, знаете, да, совершенно ясно, что когда вот налицо такие серьезные проблемы в отношениях с Россией, включая оккупированные территории, Грузии приходится, конечно, выстраивать хорошие особые отношения с Турцией, которая, так сказать, является другим важным игроком в регионе, само собой. А что касается Азербайджана, тут как раз перечислил те самые проекты, которые позволили и Грузии, и Азербайджану выйти на мировые рынки, позволили им, так сказать, стать игроками в регионе. Так что, конечно, Азербайджан для Грузии это неоценимый просто партнер.
И последнее. Этот конфликт, который по форме так интересно устроен, а что общественники активны, власти достаточно корректные, я бы даже сказал, пассивные, а вот чем он может закончиться? Кто передавит? Те самые радикалы? Или власти, которым совершенно не с руки сейчас обострять отношения друг с другом?
Я скажу одно. Я думаю, что вот все хорошо закончится, только для этого нужно, чтобы Баку взял инициативу в свою руку, потому что сейчас грузинские власти, они целиком сосредоточены на свои внутренние проблемы, проблемы с оппозицией, проблемы с отношениями с Россией. И еще нужно Баку понимать, что наш президент Соломон Зурабишвили, который, кстати, в свое время спровоцировал, скорее всего, эту ситуацию вокруг Гареджи, она вообще ничего не решает.
А как Баку может взять инициативу в свои руки?
Баку нужно выйти на связь с Тбилиси, так сказать, с нормальными предложениями. И вот и все. Сейчас просто не до этого, потому что они думают просто, как спасти себя.
Эльгар, есть ли у Баку какие-то предложения?
Ну, я, значит, должен сказать, что вообще в целом Баку в данном случае не может, скажем, навязывать, конечно, свою позицию в Тбилиси. И единственное, что в данном случае, что нужно признать, если, скажем, вот вы говорите, либо ну, какая из версий может быть, скажем, доминирующей при разрешении этой ситуации, я думаю, что, естественно, скажем, вот этот прагматический подход возобладает. Не дай бог, если, скажем, какие-то радикальные силы, их, скажем, позиция будет доминировать в этом вопросе. И руководство и в Грузии, и в Азербайджане прекрасно понимают, что, скажем, эту тему абсолютно нельзя радикализировать.
Гостями некруглого стола были политологи из Тбилиси и Баку Торники Шарашинидзе и Ильгар Велизаде. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухумец-Канвале на час меньше. Продолжаем нашу программу. На этой неделе были опубликованы результаты исследования Международного республиканского института АИРАЙ, которые свидетельствуют о снижении интереса грузинских граждан к внешней политике. О том, как Запад стал дальним, расскажет Ираклий Орагвелидзе.
Грузия развивается в неправильном направлении, считают 66% опрошенных. При этом 23% говорят, что все, напротив, идет как надо. 11% не знают ответа. Так разделились ответы по главному вопросу исследования. Диаметрально противоположная картина по этому вопросу наблюдалась, когда грузинская мечта пришла ко власти. В ноябре 2012 года рекордные 63% назвали правильным избранный страною курс. Экономические неурядицы 59%, бедность 11% и безработица 7% занимают первые три места в списке главных проблем. Вопрос территориальной целостности волнует всего 5% опрошенных. Исследование выявило и другую тенденцию. За последние 7 лет неуклонно снижается интерес граждан к внешней политике. Также за этот же период сократилось число сторонников ведения диалога с Россией с 87% с ноября 2012 года до рекордно низких 46% в нынешнем году. При этом 71% по-прежнему считают Российскую Федерацию враждебным государством. В ноябре 2012 года таковых было всего 47%. По мнению преподавателя Грузинско-Американского университета, специалиста по международным отношениям Георгия Губрунидзе, падение интереса рядовых жителей Грузии к российскому направлению обусловлено несколькими факторами.
После смены власти основным обещанием победившей коалиции было налаживание диалога с Россией. Звучали обещания, что будет сделано все, чтобы Грузия не оставалась яблоком раздора в противостоянии России и Запада. Что вышло в реальности? Несмотря на налаживание торговых отношений, предусмотренных согласием Грузии на вступление России в ВТО и роста благосостояния определенной категории граждан, никаких подвижек в разрядке напряженности не произошло. Ползучая бордеризация территорий, ежедневные похищения и убийства граждан, нарушение прав человека, находящихся на оккупированных территориях, в списке главных тем разочарования. Поэтому логично, что растет количество пессимистов, не видящих смысла в разговорах с глухой стеной.
Согласно данным этого же опроса, хотя НАТО и Евросоюз остаются основными партнерами Грузии, число сторонников вступления Грузии в Европейский Союз за последние 6 лет снизилось на 10%, а в НАТО на 14%, до рекордно низких 49%. При этом 30% респондентов считают, что правительство Грузии проводит прозападный курс, а 8% считают, что пророссийский. По словам члена Политсовета Европейской Грузии Зураба Джабирашвили, падение интереса к вестернизации обусловлено пророссийской политикой правительства.
Проводимая Бедина Иванишвили политика заигрывания с Россией, как и переговоры в формате Карасина-Башидзе, постепенно переводят Грузию на орбиту России. Чрезмерная экономическая зависимость Грузии выгодна лишь Путину, об этом говорят результаты опроса.
По мнению Георгия Габранидзе, выявленный в этом направлении пессимизм в большей мере обусловлен нерациональными действиями властей, которые так и не смогли конвертировать прозападную риторику в конкретные дела.
Как власти, так и в целом оппозиция понимают прозападность как некий механизм по привлечению политических очков. От саммита до саммита мы видим улыбчивые лица политиков, обещающих нам блага. Но на самом деле власти в очень малой степени смогли использовать на благо людей все преимущества как соглашения о свободной торговле, так и договора об ассоциации с ЕС. Рядовому гражданину сложно понять, почему повышение акцизных сборов связано с обязательством Грузии перед ЕС, а соблюдение норм безопасности на стройках, где ежедневно гибнут подростки, оказывается делом дальней перспективы. На фоне тотальной бедности, растущей безработицы, людям уже безразлично, что им скажут политики, которые путем генерации ложных ожиданий плодят в обществе пессимизм в отношении западной интеграции.
Заявил Георгий Габранидзе. Впрочем, результаты исследования авторитетной организации не понравились правящей грузинской мечте. По словам представителя парламентского комитета по правам человека Рати Иона Тамашвили, Международному республиканскому институту необходимо либо изменить методологию исследования, либо сменить кампанию, проводящую опрос. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Шпионская история в самопровозглашенной Республике Южная Осетия получила продолжение. Вслед за сотрудником администрации президента Сергеем Липиным, арестованным на прошлой неделе по обвинению в госизмене и шпионаже в пользу Грузии, в Цхинвали задержали его супругу Нанули Чулухадзе, а также владельцев компьютерного центра братьев Христофора и Георгия Тадеевых. В югостенском КГБ заявляют, что братья попали в поле зрения из-за частых контактов с Липиным. Напомним, на прошлой неделе ведомство анонсировало выявление пособников Липина, а также цитата других фактов госизмены и шпионажа в пользу спецслужб Грузии. Ирина Келихсаева следит за громким делом.
Минувшую пятницу Комитет госбезопасности Южной Осетии выдал новую порцию информации о задержании чиновника администрации президента и главы общества РОСА Южной Осетии Сергея Липина. Подтвердила пресс-служба ведомства и слухи о задержании еще 3 человек – супруги Липина Нанули Чулухадзе и 2 владельцев компьютерного сервис-центра «Хайтек» братьев Тадеевых. Цитата. «В ходе предварительного следствия супруги Липины признались в противоправной деятельности по сбору передачи спецслужбам Грузии сведений военного, политического и экономического характера в ущерб безопасности республики, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена». Конец цитаты. По словам представителей Комитета госбезопасности, Липин, цитата, признался в том, что был завербован представителями спецслужб Грузии в 2006 году в селе Иредви, куда приезжал к родственникам жены, пользуясь обширными связями среди руководства республики и югостинских силовых ведомств, он добывал сведения, представляющие гостайны, передавал их в Грузию. Липин имел допуск к сведениям, относящимся к государственной тайне. Он поддерживал отношения и контактировал с сотрудниками посольства России в Южной Осетии, то есть задания грузинских спецслужб он выполнял в ходе работы на различных должностях в органах власти и общественной организации РОСЫ. Впрочем, по его же признанию, иногда он делал это инициативно, опережая запросы кураторов. Конец цитаты. В пятницу вечером был показан и телевизионный сюжет на государственном телеканале. Сообщение пресс-службы было подкреплено видеокадрами самого Липина во время обыска, военными парадами, пачками 5000-х купюр, кадрами города, внешним видом магазина «Хайтек». Признания самого чиновника в сюжете не оказалось. После показа жители Цхинвала вспоминали шпионскую историю 2006 года, когда с признательными показаниями по местному телевидению выступил бывший глава МВД Алан Парастаев. Его обвиняли, а затем и осудили за попытку попытку соучастия в госперевороте с целью физического устранения президента Эдуарда Кокойте, который, по информации спецслужб, патронировался грузинскими спецслужбами. На этот раз спецслужбы предпочли обойтись сухим упоминанием о добровольном признании. Как утверждает КГБ Южной Осетии, супруга Липина Нанулия Челухадзе фотографировала военные объекты на территории Южной Осетии, а затем пересылала материалы дочери в Тбилиси. В Цхинвале обсуждают и то, что родственники Нанули Челухадзе после задержания супругов покинули город и уехали в неизвестном направлении. Братья Тедеевы Христофор и Георгий, по сообщению пресс-службы ведомства, попали в поле зрения из-за частых контактов с Липиным. Тут же указывается, что их услугами пользовался практически весь Цхинвал, в том числе и госслужащие.
На след братьев Тедеевых следственные органы вышли в ходе оперативной разработки Сергея Липина. Была установлена его устойчивая связь с Тедеевым Христофором Руландовичем, который занимался ремонтом и обслуживанием служебных компьютеров во многих учреждениях и ведомствах, имел допуск к сведениям, составляющим гостайну.
13 июля в сети Facebook на официальной странице магазина «Хай-Тек» появилось обращение отца братьев Тедеевых Руланда. Цитата. «Я Руланд Тедеев, и моя семья всегда верой и правдой служили своему народу, своей Осетии. Моя совесть чиста перед Всевышним, перед вами, перед детьми, которых я воспитал на протяжении более 40 лет. Сообщение 12 июля текущего года повергло в ужас мою 86-летнюю мать и супругу, которая перенесла инсульт и тяжелую операцию на сердце. Что же выдвинуто против моих сыновей? Первое. Действительно, из двух домов изъято два автомата, один из которых зарегистрирован, а второй спас мне жизнь 28 сентября 2016 года во время разбойного нападения на мой дом. Данное оружие мне и моим сыновьям было нужно исключительно для самообороны. У кого сегодня нет в Южной Осетии средств для самозащиты? Правда, это не освобождает от ответственности перед законом о хранении оружия. Второе. Озвученное в сообщении «Устойчивая связь» мой сын Христофор поддерживал не только с Липиным, но и со всеми клиентами по долгу своей работы и пользовался у них уважением. Во время обслуживания же информации он сохранял только согласие владельца компьютера или мобильного, которая никак не могла представлять элементы для так называемого шпионажа. В силу своего профессионализма Христофор использовал современные программы по восстановлению удаленной информации исключительно по просьбе и согласию заказчика клиента. Третье. Наличие же большого количества оргтехники и всякого рода носителей информации, необходимое для профессиональной деятельности, приобретенное законным путем. Разве это преступление? Исходя из изложенного, братья Тедеевы не будут сотрудничать со следствием и не признают вину, которую они не совершили. Считаю некорректным и аморальным до завершения следственных мероприятий и окончательного вердикта суда делать какие-то поспешные выводы. Откуда такая жестокость, мещанский эгоизм и равнодушие моего народа, которому я принадлежу и которым я горжусь? Воистину нет пророка в Отечестве». Конец цитаты. Сегодня в беседе с «Эхом Кавказа» Рулан Тедеев подтвердил, что текст написан им, но от комментариев воздержался. Решением Цхинвальского городского суда супруги Липины и братья Тедеевы заключены под стражу сроком на 2 месяца. В интересах следствия, как сообщают представители КГБ, подробности дела пока не разглашаются. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Маравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, расхад, хасост, расхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Что думают о шпионских делах жители Цхинвали, узнавала Зарина Снакоева.
Вы следите за шпионским скандалом?
Не слежу. Однако, если подобная информация проскальзывает в средствах массовой информации, то стараюсь прочитать и сформировать какое-то свое мнение. Однако вот недавний скандал с господином Липиным, я даже не знаю, что думать по этому поводу, потому что мне кажется, что слишком мало данных есть по этому поводу. Я думаю, вопрос не стоит такой, верить или не верить. Очень надеюсь на то, что позже появится больше подробностей и все станет яснее для нас, простых жителей.
Я сомневаюсь, если что. В жизни много всякое бывает. В жизни проучено всякое может быть. Говорим, наговор, или заговор, или против них, или я не знаю. Но просто в жизни бывало же такое, что вот во время, вот 37-й год, например, возьмем, Бывало же такое, что оговаривали честных и порядочных людей и их сажали в тюрьмы и пропадали. Вот и все.
Да, слышала. В интернете об этом говорили, по телевизору в новостях это было. Конечно, неприятно, что у нас такие продажные, как сказать, продажные люди в верхах. Обиднее всего. Верится. Тем более они сами дали признательные показания. Верится, это ж не на уровне слухов.
Вы следите за шпионским скандалом, который разгорелся вот у нас в республике?
Конечно, неприятно, что они так совершили. Там всем неприятно было вывести, наказать. Так что нету прощения никак. Нынешним властям доверяю, потому что он очень любит от закон, порядок ставить. Я думаю, что все выявится и будут наказаны.
Вы следите за шпионским скандалом, который разгорелся у нас в республике?
Я за ним не слежу, но знакомых, конечно, много. Город маленький, и где-то что-то все равно кто-то, конечно, скажет. И что-то, конечно, человек на эту тему знает. Знаете, мне уже не так мало лет, у меня уже вторая половина жизни, можно так сказать. И исходя из того, что я видела вообще в своей жизни, то, что было одно, а доказали вообще все совершенно другое. А я-то знаю, что было все по-другому. Поэтому у меня в жизни сложился стереотип, это называется, или что 50 на 50, может быть, правда, может быть, нет. Конечно, больше да, чем нет, можно вот так сказать. Больше да, вот на нашим руководителям, конечно, больше доверяешь, чем не доверяешь. Ну, как-то можно вот так, наверное, сказать. А так, в целом, я уже стала на жизнь смотреть 50 на 50, не знаю, правильно это или нет.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Финвал.
Четырех сотрудников Министерства внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия, подозреваемых в пытках и убийстве задержанного Анзора Тарба, суд отправил под домашний арест. Причем сделал это в нерабочее время и втайне от СМИ. Елене Заводской все же удалось выяснить некоторые детали.
Ходатайство Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении должностных лиц Министерства внутренних дел Республики Абхазия поступило в Сухумский городской суд вчера в конце рабочего дня. Четверо сотрудников Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Абхазия подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами А и В части 3 статьи 288 «Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий». Подозреваемыми являются начальник Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Абхазии Бадри Джикерба, его заместитель Аслан Чедия, начальник отдела управления уголовного розыска Минаса Дабашьян и старший оперуполномоченный этого же управления Ливан Тапурия. Громкое уголовное дело, возбужденное против сотрудников МВД, связано с гибелью в одном из кабинетов этого ведомства административно задержанного Анзора Тарба. В Сухумском городском суде решение по ходатайству прокуратуры принималось уже после окончания рабочего дня. Несмотря на большой общественный резонанс, который сопровождает данное дело, никто не информировал СМИ о начале судебного процесса. Сегодня утром пресс-служба Верховного суда Республики Абхазия распространила сообщение о том, что Сухумский городской суд рассмотрел ходатайство Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении должностных лиц МВД и удовлетворил его. В сообщении Верховного суда говорится о том, что по версии предварительного следствия должностные лица МВД Республики Абхазия в ночь на 11 июля 2019 года в служебном кабинете 303 в здании МВД Республики Абхазия, требуя признания вины в соучастии в совершении особо тяжкого преступления похищения Умара Мирцхулава, применили физическое насилие к Анзору Тарба, ранее подвергнутому административному аресту на 15 суток. В результате применения физического насилия Анзору Тарба были причинены множественные телесные телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было возбуждено органом расследования согласия заместителя генерального прокурора Республики Абхазия Ишсоу Какалия. Статья 107 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия говорит о том, что заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения. При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу постановление судьи должны быть указаны конкретные фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение. Часть 3 статьи 288 Уголовного кодекса, которая вменяется подозреваемым в совершении преступления сотрудникам МВД, предполагает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Получить разъяснение о том, почему Генеральная прокуратура ходатайствовала о мере пресечения в виде домашнего ареста, а судьи согласились и удовлетворили соответствующее ходатайство, не удалось. Председатель Сухумского городского суда Бела Хасая порекомендовал дождаться судебного решения, в котором это будет разъяснено. Помощник генерального прокурора по связям со СМИ Даур Амичба отказался давать разъяснение, сославшись на то, что следствие еще не закончено, и посоветовал обратиться к заместителю генерального прокурора Ишсоу Какалия. Ишсоу Какалия был недоступен, и выйти с ним на связь не удалось. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Ахалгорском районе самопровозглашенной Республики Южная Осетия благодаря слаженной оперативной работе грузинских и югоостенских врачей спасли жизнь местному жителю. Теперь многие надеются, что такая оперативность станет нормой, и экстренные больные больше не будут умирать из-за бюрократических проволочек на пропускном пункте. Мурат Гукимухов о важном прецеденте.
В Ленингоре по 45-летнему Альберту Кадылаеву, руководителю районной налоговой инспекции, стало плохо сердцем. Соседи вызвали неотложку, в больнице оказали первую помощь, и приняли решение об экстренной отправке в тбилисскую клинику. Тут оказалось, что у больного нет ни пропуска, ни грузинского паспорта. Есть только юго-осетинский, но соседи и его не смогли найти в доме больного. Но благодаря поручительству главы района Виталия Мамитова, экстренного больного через пункт пропуска Раздахан пропустили без паспорта. Говорит врач-невропатолог Ленингорской больницы Джамал Бедоев.
Самое главное, что сразу обезболили, напряжение сняли, все вот это очень важно. И все-таки вовремя. Молодец, глава быстро сработал, и он постоянно рядом находился, звонки туда. Ну, все вместе сработали хорошо, все оперативно. Дело в том, что у него пропуска не было, и грузинского паспорта. Ну вот, есть хорошие люди, вошли в положение. Парень хороший очень. Дальше будем здесь его лечить, реабилитацию.
Гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили говорит, что давно не наблюдала такой слаженной работы всех, от кого зависит жизнь человека. По словам Тамары, она помнит и другие примеры, когда безразличие чиновников приводило к непоправимому.
4 года назад при похожих обстоятельствах умер отец этого парня. Тогда отпустили больного, но с большим опозданием. Его перевели, но очень долго принимали решения, и врачи отметили в Тбилиси, что было поздно и почти невозможно спасти.
Тамара, как происходит разрешение на перевозку больного в Тбилиси?
Главврач должен обратиться в главе администрации, потом они обращаются с диагнозом к начальству пограничников. От них не бывает, просто на месте иногда зареагивается все это.
То есть пограничники всегда готовы пойти навстречу и пропустить автомобиль с больным после закрытия пункта пропуска. Но для этого необходимо поручительство на уровне главы района. Глава района и врач как бы гарантируют или подтверждают гуманитарную сторону вопроса. В этом смысле здоровье или даже жизнь человека не только в руках медика, но и чиновника. Когда заместителем главы района работал цхинвалец Александр Бараташвили, вспоминает Тамара, проблем не было. У каждого был его телефон. Его поднимали среди ночи, и он оперативно решал вопрос о транспортировке больного грузинскому посту, где его встречала уже грузинская скорая помощь. Кстати, во времена Бараташвили главы района редко появлялись в Ленингоре, поэтому он, как чиновник, проживающий в поселке, перестроил процедуру перевозки больных под себя. Но после того, как Александра уволили, открывать границу ночью стало некому, и правила изменились. Надо или ждать утра, когда откроется Раздахан, или везти больного в Цхинвал. А оттуда, если больной окажется тяжелым, его после первой помощи везли обратно в Ленингор и оттуда в Тбилиси. Правда, вспоминает Тамара, для уважаемых людей делали исключение. Существовал такой дифференцированный подход. Во время карантина, который действовал почти 2,5 месяца по случаю эпидемии гриппа в Грузии, перевозить больных стало еще труднее, говорит Тамара Миракашвили.
Я помню, я поехала с одним больным в марте, когда была вот эта карантин, молодая женщина, потом не меньше, там, мы ждали у здания районной администрации минимум 3 часа. Вот тогда чиновник, он ответственное лицо Леонид Тигиев районной администрации, ответил нам, что мы ждем ответ из Москвы. В конечном счете потом все это решил Вова Гулиев.
Тамара Миракашвили говорит, что вчерашняя история дает надежду, что все эти бюрократические проволочки с перевозкой экстренных больных через границу останутся в прошлом. Мурат Бухимуков специально для «Эхо Кавказа».
Лидеры абхазской оппозиции на этой неделе встретились в Сухуми с журналистами, чтобы опровергнуть слухи о своей разобщенности в преддверии президентских выборов 25 августа. Виталий Шария выслушал политиков.
В конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялась пресс-конференция представителей оппозиционных политических сил Абхазии. Как сказал открывший ее руководитель штаба общенационального движения по защите государственности Абхазии Тимур Хижба, она посвящена ситуации в республике в преддверии президентских выборов. Во вступительном слове Хижба сказал, что ОНД с самого своего создания выступала за смену власти в стране и продолжил.
Общенациональное движение готовилось к предстоящим выборам, но вы знаете, в апреле лидер оппозиции Аслан Джани был отравлен. После этого доставлен в город Москву, затем в Германию. Мы получили анализы с Берлина. После того, как мы опубликовали данные о том, что в организме повышенное содержание ртути и алюминия, это все вылилось в акции протеста у парламента 20-21 числа. Был найден консенсус, и выборы были перенесены на месяц. Мы считали, что этого будет достаточно, исходя из прогнозов врачей. Но, к сожалению, углубленные анализы ведущими специалистами Германии и после того, как мы получили вторичные результаты анализов в Польше, они подтверждали, что у человека, у которого 5 раз меняли кровь, до сих пор остаются в организме остатки яда, то есть алюминия и ртути. Аслан Джани незамедлительно, хочу подчеркнуть, выслал свое обращение к согражданам, где заявил, что не будет участвовать на предстоящих выборах, так как это не тот человек, который будет рисковать общими интересами будущей своей страны. Также он поддержал решение политической партии Ам Сахар о выдвижении Алхаса Алексеевича Квизиния и Дмитрия Сергеевича Тбар на высшие государственные посты. Ам Сахар является частью общенационального движения. Общенациональное движение поддерживает данное решение. И в будущем ОНД перейдет на работу как предвыборный штаб Алхаса Квитвиня в положенное законом время. До того, как Аслан Джани решил не участвовать в выборах, у нас на руках было уже около 6 тысяч подписей. Это так. Просто для информации.
На вопросы журналистов отвечали и он, и сопредседатель политсовета партии Амцахара Алхас Квициния, выдвинутый на ее съезде кандидатом в президенты страны, председатель партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба. Поскольку порой задаваемые вопросы могли превратить пресс-конференцию в предвыборную встречу, некоторым из отвечающих пришлось напоминать, что Алхас Квициния, как и остальные претенденты на президентское кресло, еще не зарегистрирован ЦИКом как кандидат. Они подчеркивали, что основная цель проводимого ими мероприятия – опровергнуть распространяемые необоснованные утверждения, будто политическая оппозиция в Абхазии сейчас оказалась расколота и разобщена. Когда был задан вопрос о причинах рекордного в Абхазии количества выдвинутых кандидатами в президенты – 10 человек – и вероятности проведение впервые у нас в ходе президентских выборов второго тура, Сергей Шамба сказал.
Дело в том, что когда люди видят, что власть слаба, они
примеряют на себе, думают, почему, если они могут управлять такой ситуацией, почему я не могу. Если власть была бы сильная, и люди видели бы, что она может управлять страной, и с ней трудно состязаться в конкуренции предвыборной, конечно, бы не пошли бы люди. Что касается второго тура, то я думаю, что это вполне вероятно, потому что на самом деле кандидатов много. Если раньше были такие личности, лидеры, которые выиграли в первом туре, то сегодня очевидно, что у руководства нет такого потенциала. Поэтому все имеют какие-то шансы. Хотя я считаю, что есть несколько наиболее, так сказать, реальных кандидатов, между которыми может быть более острая борьба. Но маловероятно, с моей точки зрения, что это все может закончиться первым.
Пожалуй, больше всего вопросов было адресовано Алхасу Квициния, в частности, о его недавней поездке с соратниками в Москву, которую активно обсуждают сейчас в абхазском обществе. Алхас Алексеевич подтвердил факт поездки, но карт раскрывать не стал, сказав о проходивших в российской столице встречах в общем плане.
Да, факт, что мы были в Москве, мы беседовали с нашими друзьями, коллегами. Речь шла в основном о том, чтобы была стабильная ситуация. Выборную кампанию проводили, чтобы все кандидаты в стабильной, спокойной обстановке, не нагнетая ситуацию. И в целом, чтобы выборы прошли в такой же обстановке стабильной. Вот о чем шла речь. Мы сказали все, что мы приверженцы такой политики и таких действий.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.